Пожалуйста, у нас уже появился первый вопрос в зале.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Расскажите, пожалуйста, в чем заключалась суть раскола, который учинил митрополит Климент Смолятич, и также какова была роль Нифонта Новгородского в борьбе с этим расколом?
Спасибо. Ну, кратко, значит, суть была в том, что он был поставлен без благословения Константинопольского патриарха за отсутствие митрополита, который неожиданно отбыл из Киева, запретив кому-либо служить Святой Софии. Ну и тогда вот как бы было такое вот предложение поставить самостоятельно Климента Смолячича, ссылались на прецедент с поставлением Илариона, но это поставление было, получило благословение постфактум уже. Здесь этого не было. Ну и вот разделились епископы, не все готовы были пойти. Но на самом деле все это еще проходило на фоне междоусобиц. Одна группа княжеств, князей поддерживала, приняла Климента, другая нет. Он не всегда жил в Киеве, он убегал, когда Киев брали противники его, патронов, покровителей. Вот Анифон Новгородский, как знаток канонических правил, он жестко обосновал невозможность самостоятельного поставления Нифонта в той ситуации, которая была.
Пожалуйста, братья и сестры, не стесняйтесь, поднимайте свои руки.
Да, пожалуйста.
Вот, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот на протяжении княжеской, даже потом история России, такие известные факты, когда людей постригали в монастырь против их воли. Вот хотела узнать, насколько, было ли это в 12 веке уже, мы это сами придумали, или это из Византии тоже было, и насколько все-таки такой постриг, он законен и вообще правомерен, насколько он действителен. В основном это жен, конечно, да? Вот,
да не только, нет. Сестер. Это византийское, причем очень раннее. Это устранение политического конкурента. Или, так сказать, таким образом делали, да, человека неправоспособным, отрекаясь за него от мира. Насильственное удаление в монастырь – это византийская практика, воспринятая у нас, но не в полной мере. У нас все-таки отдельные случаи, там это норма. Ну, либо голову отрубят, да, либо, если не хотят убивать, ослепят, оскопят, а иногда то другое еще и в монастырь отправят. Вот такое было. К сожалению, это самое ужасное. Алексей Петрович Лебедев, наш замечательный историк церковный, в ужасе пишет, как можно монашеством наказывать за политические преступления. Но общий взгляд людей Средневековья у нас на Руси тоже принятый. Монашество, принятое, даже уже в силу совершенного действия над человеком, оно неснимаемо. У нас вот здесь рядышком в Рождественском монастыре Соломонию Соборову боярин подталкивал в спину первую супругу Василия III и говорил за нее слова о том, что по благому произволению ей честные отче. Вот такой постриг тоже признан был законным. Более того, даже в XIX веке в некоторых деревнях Поволжья девушка, которая не почувствовала взаимности и не ответила взаимностью парень, который ей нравился, и паренек, что чаще бывало, которому отказала девушка, пробивался летом в боковуши, на сеновалы, где несостоявшийся предмет страсти почивал и возлагал черные ризы монашеские. После этого девушка или юноша по общему убеждению должны были принять монашество. Это сохранилось в суевериях, когда на человека, гостившего в келье монашеской, упадет клобук. То, брат. Так что это очень давние. Да? Но если два клобука, я не знаю, минус на минус дает плюс, на меня один раз два упали. Просто плохо лежал, раз упал, два упал. Ну, видимо, вопрос был снят. Значит, вот так-то, если я ответил на ваш вопрос, да, очень давно пришло из Византии, у нас практиковалось, да. Помните, последние, вот такие моменты, кто? Это Алексей Петрович, сын Петра Великого. Отец ставит ультиматум, или ты работаешь со мной, трудишься на благо России, либо ты удаляешься тихо в монастырь, ты молитвенник, что ему Кикин говорит? Иди, клобучок-то не гвоздиком прибит. Уже в 18 веке иное. Да ладно, там, побудешь монахом, там, чуть-чуть мы тебя потом реабилитируем. Тараканова, так называемая княжна Тараканова, инокиня Досифея, ее, значит, вот постригли, да, чтобы она не могла, как ожидалось, заявлять о правах на престол. Обычная практика, обычная.
Добрый вечер. Мне хотелось бы узнать, а были ли известные ситуации, когда человек имел двух или более духовников, и как это воспринималось церковью? Спасибо.
Ну, одновременно, ну, известно вот то, что прибегали к помощи духовника в какой-то сложной ситуации. Человек занемог в дороге, призвал священника и обязан был вот его поминать. Потом, уже даже не поддерживая с ним никакой связи, что было нередкостью при тогдашних средствах сообщения. Несколько духовников, это, пожалуй, я боюсь здесь ошибиться, но, пожалуй, это более поздний период, такое было. У нас в русской практике такое было. Вот. Но потом, понимаете, у нас здесь, я, конечно, боюсь не в свою сферу вступать, да, но вот с одной стороны, мы видим монашескую традицию, да, вот такого духовничества, окормления, а с другой стороны, духовник воспринимался как добрый советчик. Сейчас это подзабылось, а вот, ну, я еще застал поколение священников, которые говорили: ты приходишь исповедоваться Богу, я даю тебе совет. И твое дело поступить так или нет. То есть вот этих никаких монашеских практик духовничество в миру, конечно, не знало. Там фраза «воля Божья тебе такова», просто, ну, засмеяли бы такого духовника, и все. Просто, просто, вот как бы никак не восприняли. Ну, я немножко вышел из пределов, да, этого периода.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто тогда исповедовались обычные, причащались, и было ли это как-то связано?
Причащались редко, потому что... Наверное, все же, ну, либо параллельно с Византией, либо под влиянием Византии у нас устанавливается редкая практика причащения. Но наши авторы вот этих канонических ответов, они никак не возбраняют частое причащение. Считается, что надо причаститься, отговеть великое говение, то есть Великий пост, и причаститься на Пасху. Вот на Пасху, как правило, все причащались. И взрослые, и младенцы. Более частое причащение, вот насколько оно было бы частым сказать трудно, оно не возбранялось. Но установилась именно такая практика ввиду вот такого квазиблагоговейного отношения, крайней сакрализации этого момента в жизни человека, к которому надо очень долго готовиться, там, отмаливаться, быть особенно благоговейным и так далее. Ну вот считали, что пост, Великий пост – это, по крайней мере, тот пост, который все соблюдали, и который в глазах общества все обязаны были соблюдать. Это пост в собственном смысле этого слова, в понимании наших предков. Ну и вот, как наиболее удобно, вот это вот пасхальное причащение. Вот насколько это известно. Вот. Хотя литургия, вот забыл я еще одна особенность студийского устава у нас на Руси, литургия прежде освященных даров – у нас совершалось ежедневно в период Великого Поста. В том числе и в Великую Пятницу литургия все-таки служилась, но это была литургия прежде освященных даров. В субботу и воскресенье, соответственно, полная литургия. Ну, так просто вот для сравнения, если вы увидите там чтения литургические, положенные на эти дни, не удивляйтесь, в каких-то памятниках, вот просто была такая практика. Отличная от современной.
Алексей Константинович, еще раз спасибо вам за лекцию. Вот хотел бы спросить, вот вы вскользь, да, коснулись вот эптимии, да, вот со временем менялись какие-то правила, да, вот наложение эптимии, какие-нибудь примеры, если можно? Спасибо вам большое.
Ну, не меняется, у нас не меняется до фактически синодального периода, да, практика, согласно которой все эптимии расписаны, и человек, так сказать, совершивший тот или иной грех, да, он, ну, просто вот получал по прейскуранту четко. Были специальные епитимийные сборники, там все было расписано, сколько сухоедения, сколько поклонов и так далее. Немножко это напоминало практику наказаний, а не средства исправления, хотя, конечно, так в собственном смысле никогда не считали. То есть это вообще характерно для Древней Руси. для древнерусской практики, эти подробные опросы, которые духовник обязан был пройти с каждым кающимся, с каждым исповедующимся, и, соответственно, вот этому перечню назначить епитимию. Ну, собственно говоря, и кающийся, там есть такие уже, так сказать, вопросы, обязательные вопросы-ответы, обязательный диалог между духовником и кающимся, и наложи на меня спасительную епитимию в таком духе, я не буквально цитирую, то есть он обязательно уже просит, вот, тот выбирает и накладывает, соответственно.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Такой вопрос. А вот последование самой божественной литургии какое было? Так вот же, как от пения антифонов, там малый вход и далее? Или что-то было по-другому?
Ну, в общем, в целом, да, уже, конечно, сложилось то последование, которое мы приняли от Византии, да, которое вот похоже на современную практику, ну, с разного рода вариациями, которые отражают вот эти два служебника. Пусть они не такие древние, как мы думали, да, немножко, но все равно это древнерусская практика. Там разные диалоги в разные моменты между священнослужителями. Там на херувимской песне полагается многолетствование сослужащих друг другу. Они молитвенно желали многое лето. Там какие-то молитвы читались иные, чем сейчас. Был иным порядок причащения при соборном служении. Поэтому, ну вот есть эти все особенности, они вот отражены. Ну, можно просто посмотреть статью об этих служебниках, скажем, в православной энциклопедии для начала. И там это интересно. Но интересно для тех, кто, вот, собственно, интересуется вопросом о богослужении. А так общий, да. Ну, там разные, другие были молитвы на Проскомидии, да. Там по-другому, может быть, поминовение на Иктинии совершалось. Но, в принципе, я думаю, узнаваемо, если бы мы попали на эту литургию, то вошли бы, наверное, в ритм ее богослужение, но пели мало у нас поначалу, пели мало, преобладает речитатив, вообще служба более аскетична. Более аскетична, меньше каких-то вот таких понятных даже украшений.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. А такой вопрос, а с чем было связано то, что утренние стали служить вечером? Вот, и по какой причине перешли на Иерусалимский устав? Спасибо.
Ну, я со второго начну вопроса. Иерусалимский устав, вот он пришел к нам и пришел. Пришел от греков, да? На Балканах он был распространен. И у нас он шел, в общем, не быстро. Распространение началось в XIV веке, а завершилось, если я не ошибаюсь, в последней трети XV, когда устав дошел до Соловецких островов. Был принят там монахами. Ну, разные причины, но, видите, он соединяет разные последования. Он подразумевает торжественность богослужения, вот, так сказать, и певческий момент подразумевает. Ну, и потом это не очень удобно для человека, живущего в миру, служить вот эти вот отдельно, там, утреннее, дневное, вечернее богослужение. Человек, который занят каким-то трудом, если просто сидит дома, вполне возможно, и, так сказать, может быть, даже желательно, да, ну, так вот. А вообще нет, не очень удобно. Что касается утренней службы с вечера, это совсем позднее. То есть соединялось это, когда совершалось всеночное бдение, а я напомню, что всеночное бдение под воскресенье не служилось у нас. Если обычное рядовое воскресенье, вечером служилось вечерня, ну, иногда повечерие воскресное с каноном на глаз Актоиха, а с утра обязательно утреннее, потом расход на полчасика и потом литургия. В соответствии с практикой, которая сейчас у греков принята, в балканских церквях, у нас было так. То есть всеночная – это принадлежность очень большого праздника. Вот. И там все было на месте, слава тебе, показавшему нам свет, спокойной ночи всем, такого не было. И в этом есть, конечно. Но опять же, понимаете, ну вот так, что есть, и в Москве же есть такие храмы, это очень интересно, но они не имеют возможности служить вечером в силу каких-то причин, а служат они утреннюю с утра, у них, правда, вечерняя совсем пропадает, но утреннюю они служат, и литургию можно, так сказать, вот помолиться там, как у кого настрой есть. Вот вообще, конечно, это очень поздно. Вот интересно, что старообрядцы на эту практику перешли. Утренне с вечера. вечерние и утренние. Вечерняя очень маленькая получается, не очень продолжительная. Вроде как пришел в церковь, уже уходить надо. А если чуть опоздал, так и... Поэтому утренняя идет. Да? По вечере и утренняя постом служится. Потому что с утра там, сами понимаете, да, когда есть утренняя, когда нет, по уставу не получается. Вот. Так что это вот довольно поздняя практика.
Еще Алексей вопрос? Константинович, да. Будьте добры чуть подробнее, в связи с чем в дальнейшем время, в последующие века, уже была изжита практика, как вы говорили, зеркального отображения Великого Поста на время без поста. То есть почему сейчас
ну,
у нас
потому что...
не дмится, а было раньше?
Нет, больше. Ну потому что, понимаете, вот опять же вот момент, который у нас... Трудно, мы, наверное, не извлекаем из истории уроков, да, но все-таки какие-то моменты мы должны наблюдать. Все это во власти церкви. Все это во власти церкви. Когда поститься, как поститься, и все это обосновано. Да? Вот, действительно, логично, духовное торжество. Поклонов не кладем, но постимся в среду и пять. Чего вдруг? 40 дней постились и опять. Но поскольку умножились... поводы. Вот мытари фарисеи, да, неделя. Потом, значит, неделя сырная и так далее. Ну, решили это компенсировать. Вот и все. Путем простого обычая. Постепенно эта практика установилась у греков, потом перешла к нам уже в виде готовой практики. Вот. А так у нас послабляли постом. Там не поймешь толком, вообще его отменяли или какие-то были послабления. Вообще, строго говоря, если этим заниматься, то пост – это пост совершенный, это когда вообще ничего не едят. Как постился Спаситель, как постились апостолы до определенного часа, да? До 9 часа, до 3 часа дня ничего не ел. Вот пост вам. И не пил, что не менее важно на Востоке, да, при тамошней... погодки, скажем так, не самые благоприятные. Ну и потом там одна трапеза или две. Пусть постная еда, но вот один раз ты ешь в сутки или два все-таки раза, тебе вечером еще полагается, вечерняя трапеза. То есть это очень такой был момент, который вот был сбалансирован ну, в течение длительного времени. Потом качество пищи. Можно рыбу, нельзя рыбу. Сухоедение нет. Вот, например, насколько я помню, очень мягкий был пост рождественский. Мягкий пост. Кроме среды и пятницы, где там вообще сухоедение, и все жестко было. Остальные дни там, в общем, все было. Вот. Обычай понедельничать существовал у нас. То есть монахи понедельничали обязательно, миряне могли дать обед и поститься еще и в понедельник. Вот. Ну, скажем, ну, не знаю, за детей там или что-то еще. Ну, какой-то личный такой подвиг благочестия. А у монахов это был постный день, понедельник. Бесплотные силы не вкушают, так рассуждали. Это же бесплотные силы прославляются. Поэтому постимся.
У меня вопрос к предыдущему вопросу. Я так поняла, может быть, неправильно, что вот эта вот перемена в постах, такая фраза прозвучала, пришли греки и вот так вот установили.
Да.
Правильно я поняла, да? А вот вопрос, у кого из греков была такая власть и на основании чего?
Понимаете, в том-то и дело, что у них были какие-то споры на этот счет. Когда эта практика устанавливалась? Ну, нет никаких соборных постановлений, ничего. Это разница менталитетов. Это устанавливалось путем простого обычая. Это был момент, который был ясен всем. Поэтому... Ну, так же, как с двуперстием и троеперстием. Есть у нас какие-то посты? Да нет. А весь Восток стал креститься троеперстно как раз с 12 века с нашего времени. А у нас на Руси нет. Вот как? Где это постановление, что вместо такого перстосложения надо креститься вот так? А наши предки оглянулись в XVI веке, они канонизировали только двуперстие без вариантов, как единственно возможное, а вокруг-то уже все крестятся троеперстно. Никаких постановлений, ничего нет. Ну, такая вот живая церковная жизнь.
Где-то сейчас существует практика служения обедни?
В смысле?
Ну, вот раньше до некоторого времени служилось три службы, по крайней мере, я не знаю, по воскресеньям или еще более часто. С какого-то момента это было отменено, насколько я понимаю, 150 лет тому назад. Значит, и насколько я понимаю, где-то иногда все-таки обедню сейчас совершают. Вот, я хотел узнать точнее, значит, есть ли такая практика в Москве где-то?
Я не совсем понял, о чем идет речь. Просто. Обедница?
Нет,
или что?
Есть утреннее и вечернее богослужение у нас сейчас, да?
Да.
Но если мы читаем, например, произведение того же Гоголя, там еще фигурирует, например, обеденная служба, которая совершалась, ну, где-то среди дня в воскресенье.
Обеденная? Нет. Я думаю, речь идет о литургии, об обедне, которая совершалась до обеда. Это такое, ну, в просторечии название, да, в таком бытовом речевом обиходе – обедня. У нас дневной молитвы не было.
Ну, в данном случае я ссылаюсь на Махнача, который говорил, что вот такая практика имела место, и вот были когда-то даже споры. Один из церковных иерархов отстаивал, что если мы сейчас упустим эту практику, то, соответственно, мы потом к ней никогда не вернемся. Ну и вот я слышал от людей, что, по крайней мере, в одном храме Москвы где-то это совершается сейчас. Ну, я могу что-то...
Мне не совсем понятно. А Махнач на что-то ссылался? На какой-то источник, документ? На что?
Ну,
что, о чем речь идет, не очень понятно.
В тот момент это говорилось как нечто самое очевидное, ну, и общеизвестное. Ну,
вообще неизвестно.
Простите.
Дело в том, что нет, ну, во времена Гоголя что у нас было? У нас появляются две литургии. Несколько раньше, в 18 веке, в синодальный период, разрешено в праздники, в воскресные дни служить две литургии. Потому что Древняя Русь двух литургий в сутки не знала. Литургия одна уникальна, как единственная была жертва Христова. Но по причинам социального порядка, психологического порядка, может быть, даже миссионерско-апологетического, митрополит Платон Левшин, наш московский архипастырь, вводит позднюю обедню. То есть не просто по времени, да, ее перемещает попозже, в 9 часу, раньше служили, вперед в 10, в 11 часу, даже в 11 утра в 19 веке служили, начинали литургию, из-за того, что люди, принадлежащие к определенному кругу, да, они должны были повеселиться как следует, вот, как и сейчас, наверное. И, ну, как-то им тяжеловато встать, когда народ идет. С одной стороны, это народ разделяло еще и этим. Господа и слуги молились теперь за разными службами. Для каждого из них литургия была одна и уникальная. Понятно, что на вторую он не ходил, молился, потому что, ну, вот литургия сердца суток, да, вот наших, суточный круг к ней готовит там. Это все понятно. Вот. Ну, а вот так вот люди стали даже презрительно ранней обедней именовалась кухаркина литургия, потому что сначала они помолятся, эти благочестивые женщины, а потом бегут, рыбу чистят, жарят, парят, господам прислуживают, подают. Те проснутся не спеша на позднюю обедню, очень торжественную, где поет хор изысканный, где все самые лучшие облачения, где обязательно служит настоятель, это барская литургия. Вот явление ужасное, но стало, по сути своей задумайтесь. Но оно стало нормой и традицией, да? Вот, как батюшки некоторые говорят, духовно опытные, ты говоришь, сегодня пойду на Аранию, там верующие собираются. Ну, видимо, потому что человек какой-то маленький подвиг совершает, встать после трудовой недели. Да, вот как вы сюда пришли, хоть и не трудовой день, но могли бы и отдохнуть, и все, погулять под этой метелью чудесной. Вот. Ну, я не знаю, давайте мы попробуем с вами выяснить, может быть, до следующего раза, даст Бог. Если, я попытаюсь ответить, но я ничего такого не помню. Не помню. В западной традиции полуденная молитва обязательно полагается. Ну, у нас можно отнести было в богослужении суточного круга, да, уже дневная молитва, это 9 час. Вот, может быть, о чем речь шла. 9 час, который предварял, и сейчас в монастырской практике, как правило, предваряет вечернюю службу. Он должен совершаться там в 2-3 часа дня. Да? Ну, немножко его смещают, и сразу начинается вечерняя, соединяет. Посмотрите, пожалуйста, давайте попробуем разобраться, я просто не знаю, о чем речь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос такой. Значит, вы сказали в своей лекции, что вот у простых людей для совершения брака достаточно было благословения родительского и священнического. То есть получается, что тогда не было венчания, да, но венчание было только для... там,
для людей с определенным да, статусом. Да.
Да. Вот. И получается, что такой брак признавался, да. И да. Именно вот
вполне
как церковный брак, то есть можно было и, в общем-то, получается, не венчаться.
Не, ну просто я думаю, что удивились бы, куда ты, Ульянка, идешь венчаться, вообще-то на себя посмотри, кто ты такая, чтобы тебя венчать, такое торжественное там... венцы на тебя одевать. Но впоследствии это было же... исправлено, причем когда точно сказать трудно.
Это вот же этот таинство. Брак... А? Это же таинство.
Ну, друзья, ну с таинствами тут это такой вот сложный такой вопрос. А что вообще таинство? Вот монашество – это таинство или нет? Нужна там особая благодать Духа Святого? Вот это учение о семи таинствах, оно, конечно, у нас очень четкое, оно у нас и в катехизисе, и в символике, но оно несколько ограничивает действие Духа Святого, на мой взгляд. Вот где оно, таинство? Где присутствует? В простой молитве. Молебен – это таинство или нет? Вода освящается, чудо происходит. Поэтому я как-то, не знаю, тут раскладывать по полочкам очень трудно. Признавался такой брак, как сейчас признается, согласно социальной концепции нашей, да, признается то, что раньше называлось гражданским браком. То есть это постоянный союз мужчины и женщины. Люди живут, рождаются дети, любят друг друга, не изменяют. Ну, да, но по каким-то причинам они не венчаны. Но кто-то из них не хочет. И поэтому другая сторона, приступая к Святой Чаше, получает полное разрешение, никаких препятствий. Потому что... ну, вот так. Но по нынешним нормам такой брак, тем не менее, должен быть обязательно зарегистрирован в знак намерений. Да, что ты, собственно говоря, любишь, так давай иди. Ну, это же бумажка всего лишь. Ну, если ты любишь, иди возьми бумажку. Это будет свидетельство о том намерении. Может, до венчания не дорос. А некоторым и не надо венчаться. Они не собираются строить домашнюю церковь. Там у них мыслей таких нет. Просто красивый обряд. И батюшки многие отговаривают. Да надо ли тебе? Ты будешь строить? Ты будешь ходить в церковь? Ты будешь детей своих воспитывать в вере православной? Да не знаю. Ничего. Ну, тогда подожди. Но поскольку ситуация есть, и люди живые, и они живут... то понятно, церковь не сходит и допускает. Так же и там, но не принято было, да, слишком торжественно. Крестами обменивались, вместо колец менялись нательными крестами. Ну вот и все. Там молитва читалась, батюшка благословлял, родители согласны. Сами они тоже согласны. Ну. А последствия уже венчания, да, вот для всех, уже обязательные.
И второй еще вопрос. Вот была ли тогда... ну, наверняка была вот практика соборования. Как, каким образом? Как, какие правила?
Такая же, точно такие же молитвы, как сейчас практически. Там как раз вот мало что вообще изменилось. Точно такая же практика. Значит, единственное, что все-таки с Запада проникало такое вот мнение, что это последнее напутствие. Но наша церковь, конечно, об этом никогда не учила. Это таинство для исцеления, вот, не использовалось никем в качестве терапии регулярной. Я езжу на соборование. Нет. В случае болезни человека, но поскольку к соборованию прибегали обычно в крайней уже ситуации, когда иных средств нету, в надежде на милость Божию, на исцеление телесное в этом таинстве, ну... выздоровел человек, одно не выздоровел, это было очень тесно связано даже и по времени со смертью, поэтому стклянницы, да, вот пузыречки, сосудики с маслом, масло возливалось на гроб, на саван, и стклянницы клали. Вот отсюда может быть такая ассоциация, что вот это что-то связанное со смертью. Нет, как бы в теории, ну точно совершенно не воспринималось это как напутствие последнее, как на Западе. Нет, наоборот.
Пожалуйста, еще у нас вопрос появился.
Добрый вечер. Алексей Константинович, не подскажете, а вот в церковной службе пение, как ну, некий вот, инструмент украшения службы, оно стало использоваться с какого века и где? И институт регенства. Регенство, вот.
Это есть прекрасный труд. Когда-то был нашим коллегой, преподавал в академии, такой очень яркий, талантливый человек Владимир Иванович Мартынов. У него была книжечка «Богослужебное пение». Вот он не признавал и не признает термина там «духовная музыка». он сам композитор, как, может быть, вы знаете, и светские вещи он пишет, да, вот писал в своей жизни. Но вот как-то вот он, музыка и духовная у него-то не сочеталась, а вот у него есть книга «Богослужебное пение», там все очень подробно рассказывается. Очень интересная книжка, даже, ну, я человек совершенно неграмотный, абсолютно в этих вопросах, вот мне было интересно прочитать.
Ну что ж, на сегодня у нас время исчерпано, вопросы исчерпаны. Давайте поблагодарим
Сергея Константиновича. Я тоже должен поблагодарить вас за такой подвиг, совершенный в выходной день все-таки, да? Что интерес к церковной истории все-таки нас всех здесь собрал. Ну и даст Бог не последний раз. Спасибо вам.